Наши гости уже в студии. Михаил Волынец, глава независимого профсоюза горняков, и шахтер Николай Вишневский, шахтер шахты Новогродовская номер 2, которые начали акцию протеста возле администрации президента в связи с тем, что не выплачивают шахтерам зарплату. Давайте первый вопрос к Михаилу Волынцу, главы независимого профсоюза горняков. Расскажите, что там происходит, почему сложилась такая критическая ситуация на этом государственном предприятии?
Сложно объяснять, никто не может понять, как такое может происходить. Деньги в бюджете заложены. Защищенная статья. Зарплату обязаны платить. Я встречался с заместителем министра и спросил, где логика? Но все равно придется платить зарплату, пусть даже через 10 месяцев. Мы вас заставим это сделать. Может, они думают, что не надо рабам платить зарплату? Так один из голодающих, плюс к 8 месяцам задолженности по зарплате, 3 месяца не получал выплату по больничным из фонда социального страхования. Мне непонятно поведение органов власти, а, короче, ясно, полная безответственность. С одной стороны, не дорабатывало и неактивно себя вело Министерство энергетики и угля, которое должно было позаботиться, чтобы зарплата шахтерам была выплачена. С другой стороны, какие-то мальчики, девочки в Минфине, в Минэкономике, в кабинете министров сидят на грантах, получают европейскую зарплату. Они никогда нигде больше не работали, они ничего не понимают, в них нет никакой ответственности. Но тогда должен нести ответственность как министр энергетики и угля, а также должен нести ответственность премьер-министр, который пиарится, который там заявляет о супер каких-то достижениях, о росте экономики, а на самом деле все остановилось. Останавливается железная дорога, тепловые электростанции, останавливаются шахты, сокращаются рабочие места, и плюс не выплачивают зарплату. Ну тогда и пенсионный фонд не будет наполняться. Если не будет наполняться пенсионный фонд, то сегодня что они делают? Они пытаются сократить списки 1 и 2.
У нас, что это за списки?
Списки 1 и 2 дают право человеку на выход на пенсию на льготных условиях. Например, шахтер работает в тяжелых условиях, он имеет право 50 лет выйти на пенсию. Если он работает в супертяжелых условиях по добыче угля, в проходке, он имеет право выйти на пенсию 42-45 лет при достижении определенного вредного стажа. Так вот, они пытаются присмотреть эти списки. И если у нас 1 миллион 40 тысяч льготников в металлургии, в химии, в сельском хозяйстве определенной профессии, по добыче угля, железной руды, урановой руды, многие-многие, можно о них говорить, там врачи имеют определенную степень вредности, определенная категория учителей, которые работают в специальных учреждениях. Но в то же время огульно сегодня кабинет министров намеревается на 40% сократить этот список.
Давайте
это 418 тысяч людей лишаться определенных льгот.
Давайте мы как-нибудь отдельно поговорим об этих списках, первом и втором списке. Я напомню, вы слышали сейчас голос Михаила Волынца, главы независимого профсоюза горняков. С нами также в студии шахтер шахты Новогродовская номер 2 Николай Вишневский. Николай, сколько месяцев вы не получаете, вот лично вы не получаете зарплаты?
Последнюю зарплату мы получили в декабре 2015 года, 23 числа. Были перечисления. Все, с 23 декабря 2015 года мы не получаем.
А шахта работает?
Шахта работает.
А в 2015 году вы получали исправно?
Да, стабильно.
Стабильно получали. Вот я все-таки не понял, Михаил, вы сказали, что в бюджете деньги заложены, и непонятна причина, почему их уже седьмой месяц не выплачивают. Что объясняет ответственное лицо?
Наоборот, издевается над людьми. Сегодня министр подошел к голодающим, это было на моих глазах.
Насалик,
да, возле кабинета министров, и он на прессу сказал, что деньги уже перечислены на карточки людям. Потом через 2 часа мне позвонил заместитель министра, сказал, деньги на карточках людей. Я звоню шахтерам, конкретным шахтерам, имея их телефоны, они говорят, никаких перечислений не было. Казначейство говорит, что как будто бы деньги выпустили. Потом оказывается, что как будто бы неправильно оформлена заявка шахты. Ну, идет издевательство, понимаете? На самом деле вот у Николая задолженность еще в 16 году еще плюс 3 месяца за 14 год. Понимаете? Ну, так нельзя себя.
То есть 5 месяцев этого года и
6 месяцев
этого уже.
И 3 месяца 2014 года. В итоге 9 месяцев мы работаем без зарплаты.
Николай, как Как живете вы, как живет ваша семья в таких условиях?
А как
вы
можно
выживаете?
Сказать? Мы не живем, мы выживаем. Мы тянемся от зарплаты до зарплаты, если ее платят. А сейчас вообще хорошо, у кого-то есть пенсионер, где-то какое-то подсобное хозяйство. Но есть такие, которые только с этой зарплаты живут. Это просто государство толкает людей в бездну.
Это первый митинг возле администрации президента? Или вы и ранее приезжали с протестами в Киев?
Нет, наша шахта первая. Мы там в Новогродовке, да, митинги были, люди собирались. Вот и сейчас.
Стихийные забастовки, да, происходили время от времени.
Мы здесь акцию проводим, а там в Новогродовке на шахте тоже люди проводят акции. Сегодня с ночной смены был, не выехал шахтер, остался в шахте. Но его начальство выездило, заставило выехать.
Это ЧП.
Это ЧП.
Когда человек, не получающий зарплату, в знак протеста, в отчаянии, отказался выехать на поверхность. Ясно, что шахта — это человек не должен находиться там больше одной смены, тем более в таком состоянии, в состоянии протеста. Что делает руководство? Едет главный инженер, начинает давить психологически на этого человека, вызывает целое подразделение бойцов горноспасателей, и которые тоже туда едут. И таким образом создают давление на человека. Он там один. В конце концов он выезжает. Его обманывают, говорят, что ему выплатили зарплату, никакой выплаты нет. Но я не знаю, что дальше этот человек будет делать. Я его лично не знаю. И я не знаю, что он может дальше причинить себе какой вред здоровью. Я министра спросил, зачем такие вещи делаете, зачем посылаете бойцов под землей? Там же не видно, как человек может себя повести.
Михаил Волынец, глава независимого профсоюза горняков, у нас в студии, и шахтер шахты Новогродовская номер 2 Николай Вишневский. Николай, а расскажите о шахте. Какой уголь добывается? Он продается или он там лежит сейчас на шахте нереализованный?
Шахта находится в стадии закрытия. Мы откачиваем только воду. Приток воды у нас 300 кубов в час. Если мы бросим откачивать воду, естественно, пойдет цепная реакция. Близлежащие шахты начнут тонуть. Подтопление города. Это экологическая катастрофа.
Там грунтовые воды в городе Новогродовке, где находится эта шахта, очень высокий уровень грунтовых вод. И если пойдет затопление этого региона, утонут города, превратится все в болото. Точно так, как на Волыни. Вот шахта Нововолынская 1. Нагло министр дал указание, еще министр Демчишин, дал указание остановить работы по добыче угля, и шахту перевели в разряд закрывающийся. И так само не выплачивают зарплату уже 5 месяцев. Так само они голодовали возле администрации президента и готовы перекрывать пограничный переход в Ягодине между Польшей и Украиной. Поэтому сегодня, в первую очередь, власть пытается выплатить там зарплату, а не на Востоке, где тоже не очень спокойно. За Новогродовкой рядом Карловка, рядом Мар'янка,
Авдіївка.
Пески, Авдіївка, где много войск, где обстановка очень сложная. Зачем создавать такую обстановку? И если пойдет подтопление, закроется 5 шахт в Селидов-Угле, рядом закроются шахты в Красноармейск-Угле, пойдет цепная реакция. Это уже было в 90-е годы, когда была аналогичная ситуация, закрыли все шахты в городе Стаханове, Стаханов-Угле. И была просто трагедия. Просто трагедия, потому что работы никакой не было. Было потопление более 2000 гектаров пахотной земли, более 2000 домовладений. И со всеми последствиями.
Михаил, вы глава независимого профсоюза шахтеров Украины. Вот эта ситуация, которая сложилась на шахте Новогродовская 2, она уникальна или нет? Потому что я помню, например, в прошлом году с подобной ситуацией столкнулись шахтеры во Львовской области в Червонограде, которым тоже на протяжении 4 или 5 месяцев отставали с выплатой зарплаты. Сегодня какая ситуация?
Смотрите, в городе Червонограде Львовской области, кроме того, что шахтеры имели задолженность по зарплате, пока еще имеет 1,5 месяца, рядом обогатительная фабрика. Там задолженность составляет 6 месяцев. Каждый месяц они бастуют и время от времени выплачивают там полмесячного фонда, а месячный фонд зарплаты. А зарплаты на этой фабрике по 2000 гривен. В основном работают одинокие женщины, которых на руках один ребенок, два ребенка, вот трое детей, и которые не имеют помощи никакой со стороны. И получается так, что получить зарплату надо бастовать. Та же самая ситуация в Червонограде, где высокий уровень грунтовых вод. Если так будет продолжаться, да, и если шахтеры, многие бросают работу, едут работать в Польшу, не только на шахты, на любую работу, где они заработают больше, то мы останемся не только без отечественного угля, энергетика будет проваливаться и будем замерзать зимой, а мы еще получим экологическую катастрофу, мы получим социальные проблемы большие.
Если прибегнуть к забастовке, это может возыметь какое-то действие?
Да, в Червонограде, если мы помним, 2 января стихийно забастовали шахтеры шахта «Степная». Плохо, потому что казначейский год закончился прошлого года, 15-го, 16-й год, банковский год еще не начался, праздники впереди еще целую неделю, никто не обращал внимания на шахтеров, и они начали прикрывать пограничный переход, дороги, присоединились народные депутаты, и пошла неуправляемая ситуация. Профсоюзы уже просто не могли управлять ситуацией. Нашлись радикальные люди, которые, ну, стали реагировать на политические какие-то
вот
призывы.
Сейчас ситуация с Новогродовской шахтой, забастовка целесообразна?
Ну, понимаете, вот в зоне АТО, в зоне разделения, люди и так там, ну, просто деморализованы, чтобы их не оскорбить. Они чувствуют себя очень сложно. Так само останавливаются по непонятным причинам шахты, не забирают уголь. Так само на государственных шахтах вовремя не выплачивают зарплату. На тех шахтах, которые добывают уголь. И происходят стихийные забастовки. Если профсоюзы бывают так, что уже не на высоте, не реагируют надлежащим образом на ситуацию там, или не призывают забастовки, или боятся забастовки, люди начинают стихийно. И были случаи, когда правый сектор возглавлял акцию протеста. Были случаи, когда начался голодный бунт среди женщин. Они остановили в поле автобусы, отправили своих мужей домой. Потом эти женщины пошли к шахтному стволу и перекрыли спуск других шахтеров в шахту, которые попали на шахту другими путями. И, естественно, если рядом находится независимый профсоюз, мы туда идем, мы возглавляем эти акции протеста, выплачивается зарплата. В данном случае люди на шахте Новогродовская 2 находились в старом профсоюзе. Старый профсоюз их бросил. И люди вообще остались без всякой защиты. Но они не знают законов. И они боятся, что рядом война, все прочее. Но людей делают, извините, относятся к ним как к быдлу. Я не знаю, как так можно? Где власть? И почему власть такие сама нарушает законы? И люди вступили несколько дней в независимый профсоюз. Естественно.
Несколько дней назад.
Они поняли, что есть механизм, так и в Европе.
А государственный
право
профсоюз?
На забастовку. Что государство? Сегодня министр пришел к ним. Пришел, наконец.
Государственный профсоюз.
Такого понятия, наверное, нет. Государственный профсоюз, видимо, речь идет о Федерации профсоюзов Украины.
Карманные профсоюзы, да. Но они там чаще стоят на сторону работодателей, органов власти, и люди не защищены. Это, понимаете, вот я, например, мужчина, одену женское платье, буду выдавать себя за женщину, буду ходить с женщинами в женский туалет и обещать родить ребенка. Так и старые профсоюзы. Называются профсоюзами, обслуживают работодателей.
Михаил Волынец, глава независимого профсоюза горняков в нашей студии. Вот такое образное сравнение привел для того, чтобы наши слушатели поняли разницу, ну, в понимании Михаила Волынца между старыми профсоюзами и независимыми. Также с нами в студии шахтер Николай Вишневский. Николай, сколько людей вот с вами вместе оказались в такой ситуации на шахте? Скольких это касается?
Это касается около 100 человек. 100 человек нас.
100 человек.
Да. Штат небольшой.
И все равно не хотят решать этот вопрос.
Не хотят,
да?
Никто
цена,
не за них.
Цена вопроса ведь не очень большая,
понимаете,
на самом
кому,
деле, да?
Кому же верить? Если министр говорит, что деньги пошли, а денег нет, кому осталось верить?
Что предпринимает руководство шахты?
Оказывает на них давление.
На
шахтеров.
Руководство шахты, вот интересно, получают зарплату или же они... как вы считаете, вот ваши оценки того, как они... Вы же все вместе там живете, друг друга видите, кто на каких машинах ездит, в каких магазинах что покупает.
Ну, я считаю, что, допустим, наше руководство шахты, оно в том же состоянии, что и мы.
А их руководство не получило заработную плату, но руководство, очевидно, как-то там выживает. Где-то металлолом сдали, где-то еще что-то. Но они же управляют рабочей силой. Кто-то машины ремонтирует, там дал отгул, там принесли что-то. Ну, это как бы человеческий фактор работает, и жизнь продолжается. Но руководство для того, чтобы сохранить свои должности, пытается выслужиться перед руководителями министерства. И оказывает давление на рабочих, заставляет рабочих работать бесплатно. Когда активисты независимого профсоюза вчера оказались на шахте, то их руководство пыталось гнать оттуда. Но это, они не с теми профсоюзами связались. Потому что мы еще посмотрим, действительно, кто на каких машинах ездит, кто как живет, и почему руководители, которые несут прямую ответственность, уголовную ответственность за невыплату зарплаты, еще издеваются над простыми рабочими.
Какие ваши дальнейшие действия?
Какие наши дальнейшие действия? Я уже вчера направил телеграмму всем международным инстанциям, конкретно Международную организацию труда, генеральному директору этой организации Гай Райдеру, обратился в Международную конфедерацию профсоюзов Шарон Барроу. 3 числа сам выезжаю в Брюссель, в Евросоюз, и буду в Европарламенте, в Еврокомиссии, то есть в Европейском парламенте, объяснять, какая ситуация. При невыплате зарплаты пытается еще рабский трудовой кодекс протащить. Что сегодня они, очевидно, порежут списки, дающие право на льготную пенсию. Когда я был на сессии Международной организации труда, я прямо сказал министру труда Алексею Реве и вице-премьеру, отвечающему за социальные вопросы в Украине, Павлу Розенко, что, уважаемые, говорите здесь правду, потому что я присутствую здесь как представитель независимого профсоюза, и здесь присутствует руководитель Международной организации труда, вы им говорите неправду, объясняя, что в Украине вы существенно подняли уровень заработной платы социальных выплат в последнее время, что неправда. Вы говорите, что необходимо принять новый трудовой кодекс, и в моем присутствии говорите, что я и все согласны с этим, это вранье. И вы говорите, что в Украине на самом высоком уровне построен социальный диалог. Я член трехсторонней рады социального диалога в Украине. И этого министра первый раз здесь увидел. И он же член трехсторонней рады. То какой же диалог был в Украине, если мы даже не знакомы? Понимаете? И у меня нет пропусков, например, кабинет министров, чтобы сейчас идти туда по кабинетам и разбираться, какая девочка или какой мальчик там виноват.
Вы упомянули уже, кстати, вот о девочках и мальчиках, которые сидят на европейских грантах. Что вы имеете в виду? Вот можете рассказать нам об этом?
Понимаете, числятся в каких-то общественных организациях.
И они каким-то получают образом огромные влияют деньги, на то, что не платят зарплату?
Посажены на должности, высокие должности. Руководители департамента, руководители управлений, отделов. И они просто не например, Минэкономики дало нечеткие согласования на выплату заработной платы. Минфин этим воспользовался и сказали, пока Минэкономики четко не напишут, мы не дадим согласия на выплату зарплаты. Все банально. Потом начинаем разбираться, а девочка эта в декретном отпуске. И никто, кроме нее, больше не имеет права подписать. Представьте, тысячи людей не получают заработную плату, а девочка в декретном отпуске. И где-то до министра.
Это Министерство экономики сейчас вы говорите, так?
И Министерство экономики, и Министерство финансов. Угу. Где-то до министра, где ответственность министра. И только шахтеры собрались объявить голодовку. Позавчера мне звонит замминистра и говорит, Михаил, позвонил мальчик из Министерства финансов и сказал, что подписали паспорт на выпуск денег. А деньги отправили завтра утром. Это должно было быть вчера, когда шахтеры начали пикетировать и объявили голодовку под стенами администрации президента. Теперь утром уже на камере министр в моем присутствии говорит голодающим шахтерам, деньги вам пошли на карточку. Но прошло еще полдня, денег нет. Денег нет, впереди 4 выходных. Так я говорю, что это прямое нарушение Конституции статьи 45.
Михаил Волынец...
Нарушены права гражданина, право на его зарплату.
Но деньги пошли за все 6 или 5
месяцев. Кстати, что они говорят?
Ну, хорошо, ну, по их словам, они пошли за все, за весь задолженный период или за какой-то один месяц? Что они говорят там?
Ну, знаете, это то же самое, что на заборе написано, но это может быть неправда. Так само они говорят, деньги пошли, а все. Денег вообще не пошло.
Но да. Они говорят, что
они даже суммы называют там 18 миллионов, 16 миллионов на конкретное предприятие.
Но пока нет.
Нет.
Шахтер Николай Вишневский также с нами в студии. Николай, а как вот вы и ваши коллеги по шахте рассчитываетесь за коммунальные услуги? Что вот с этим происходит?
Да все живем в долг.
В долг живете, да? Но у вас эти предприятия...
Уже начинаются электросети отключать электричество. Что дальше будет?
Потребителям
Горводоканал,
да? Шахтерским семьям, так?
Горводоканал начнет, наверное, отключать воду. И все, и дальше пойдет. Мы живем в долг.
Вот смотрите, рядом разделительная линия. На оккупированной территории не повышали коммунальные платежи. За счет нашего государства, которое платит за газ российский, который поставляется, за электроэнергию, которая с России...
Туда поставляется территории. На оккупированной территории?
Нет, с оккупированной территории поставляла... Mm-hmm. Через оккупированную территорию с России поставлялась электроэнергия по высоким ценам в Украину. Ее отбирали на оккупированной территории, как и газ отбирают. Там, на оккупированной территории. Там низкие коммунальные платежи. Рядом, на нашей территории, людям не платят зарплату, повышают необоснованно тарифы. И люди не могут заплатить, и на них еще оказывают давление, отключают там электроэнергию. Это же не конкретно пришли там, счетчик отрезали в его доме или квартире. Просто отключили город. Отключили воду в городе или отключили электроэнергию. Все. Что ему делать?
Спасибо. Спасибо. Михаил Волынец, глава независимого профсоюза шахтеров Украины и шахтер шахты Новогродовская 2 в Донецкой области Николай Вишневский были в программе «Киев-Донбасс».